Шалом, анахну бешиур
миюхад. Здравствуйте, у нас специальный урок в преддверии подготовки к конгрессу в Одессе, которая будет в конце недели Украины. Сейчас из шестого урока конгресса письмо Рабаша из труды Рабаша, сороковое письмо, страница 1497. Можно статью скачать на сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Доброе утро, мировое Кли.
Бокер тов, Кли Оломи.
Мы сегодня будем разбирать на уроке материалы шестого урока Конгресса.
Айом навод ал шиур шелакенес, шиур шеши шелакенес.
Этот урок, он будет проходить в субботу вечером.
Шиур азей трахеш бе шаббат баэрев.
Это своего рода подведение итогов.
Сук шель сикум ле отоам рега.
Мы попытаемся взять поручительство, взять молитву, к которой мы пришли. И создать единство товарищей, в котором раскроется Творец. И мы будем читать отрывки из 8-го и 40-го письма Рабаша. И попытаемся ответить на вопрос, как нам продолжать работу после конгресса. Как нам удерживать эту силу в нашей группе. И как нам преуспеть в нашем объединении.
Итак, мы начнем с письма 40-го, труды Рабаша, второй том, страница 1497. Моим ученикам. Вот я получил уже телеграмму, что мы победили. Будем надеяться, что мы победим и в войне со злым началом. И тут достигнем известной цели — доставить наслаждение Творцу. И вот уже пришло время, когда надо начинать двигаться вперед к нашей святой цели, как герои, мужественные люди. А известный путь, ведущий прямо к цели, это, как известно, любовь товарищей, с помощью которой переходит к любви Творца. А то, что касается любви, это достигается с помощью правила «купи себе товарища», то есть с помощью поступков покупают сердце товарища. Потому что если даже видишь, что сердце товарища как камень, все равно это не является отговоркой. И если он чувствует, что тот годится ему в товарище в духовной работе, он должен купить его с помощью поступков. Так как каждый подарок, который он дает товарищу, а подарок считается тем, что он знает, что товарищ будет наслаждаться этим, будь ли то разговор, мысль или действие, но каждый подарок должен быть раскрытым, чтобы товарищ знал об этом. И в отношении мысли товарищ не может знать, что он думает о нем. Поэтому надо также и говорить, чтобы сказал ему, о чем думал и как заботился о нем. Но также и в этом, именно в том, что любит товарищ, то, что нравится товарищу, дословно сладко ему. Ведь тот, кто не любит сладости, а любит соленья, не может угостить товарища соленьями, именно сладким, и именно тем, что должно быть, что нравится товарищу. И отсюда поймет, что не может это быть особого значения для человека самого, а для товарища это может быть самым важным. И это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая попадает в то же место, уже выбивает зазубрину. Третья образует отверстие. И так с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается, образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. Каждый подарок высекает искру любви. Пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя. А разница между искрой и пламенем в том, что в том месте, где есть любовь, она прорывается наружу. То есть раскрытие всем народам, что огонь любви пылает в нем. И огонь любви сжигает все преступления, которые встречаются на пути. Если же вы спросите меня, что можно сделать, чтобы каждый почувствовал, что его сердце каменное для того, чтобы чувствовать товарища. Простите меня за то, что я пишу, каждый чувствует, что у него есть каменное сердце. Я имею в виду, кроме тех товарищей, которые знают и чувствуют сами, что с их стороны нет сопротивления того, чтобы товарищ любил его и дарил ему подарки. И не обязательно в действии, и уж тем более в красивых и приятных речах или особом внимании только к нему. Нет, я имею в виду только тех, кто сами чувствует относительно любви товарища очень холодное сердце. Или что было у них сердце из плоти, но холодность со стороны товарищей подействовала также и на них. И тут достаточно понимающему. И также их сердца застыли как камень. Совет же здесь очень прост, поскольку природа огня такова, что когда бьют камнем по камню, высекается огонь. И это великое правило, когда от лолишма приходит к лишма. И это именно когда действие лишма, то есть ради того, чтобы подарить подарок товарищу. Но только намерение пока лолишма. Ведь подарок дарят только тому, кого знают и кого любят. И получается, что намерение в подарке подобно признанию в любви, которое делает ему товарищ. Но когда дарят подарок постороннему человеку, то есть когда он не чувствует, что товарищ близок его сердцу, ему не в чем признаваться. И тогда получается, что его намерение — ло лишма. То есть то намерение, которое должно быть. И надо еще сказать, что это называется подачка, когда он жалится над товарищем, как будто никто не разговаривает с ним, и он его приветливо встречает. Поэтому он такое для него делает. На это есть молитва. То есть, чтобы Творец помог ему тем, чтобы он почувствовал любовь товарища, и тем, что товарищ был близок к сердцу его. И тогда, благодаря действию, он удостаивается и намерения. Но тогда, когда сразу, во время поступка, подразумевает дающий, что подарок, который он дает товарищу, это только в виде подачки, то есть он выделяет время своего ему товарищу, а время иногда дороже ему собственной крови, потому что говорится, что человек заботится о своем непосредственном времени, но не том, сколько как пройдет его жизнь. Но во всем этом есть и свое значение, потому что есть человек, который зарабатывает лиру в час, есть тот, кто меньше, есть тот, кто больше, и также и духовное их, насколько духовное зарабатывает в час. А если так, тем самым он свидетельствует, что он не предполагает любви к товарищам, то есть за счет того, что он совершает поступки, образуется любовь между ними. Но только тогда, когда оба настраиваются на подарок, а не на подачку, тогда за счет соударения сердец, даже пусть они будут самыми жесткими, каждый выделяет тепло из стенок сердца, и это тепло приводит к искрам любви, пока не образуется из этого облачения любви, и оба покрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окружает и охватывает их обоих, потому что известно, что слияние соединяет две вещи в одно. И тогда, когда они начинают чувствовать любовь товарища, сразу же пробуждаются тут радость и наслаждение. Потому что это правило. С чем-то новым всегда занимательно. И тем, что товарищ его любит, это для него нечто новое. Потому что всегда он знал, что только он сам заботился о его здоровье и благе. Но в момент, когда он обнаруживает, что и товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем радость, которую невозможно описать. И он уже не может заботиться только о себе. Потому что человек может прикладывать усилия только там, где чувствует удовольствие. И поскольку начинает чувствовать удовольствие в тем, что заботится за товарища, естественным образом он уже не будет думать о себе самом. И мы видим, что есть в природе такое, любовь, которая захватывает целиком и полностью. И тогда, как можно сказать, что это возможно, что с помощью любви пробуждается в человеке желание отмениться в себе самом? Об этом можно сказать только один аргумент, как сказано, что любовь является исключением, что это не соответствует логике и разуму, и это называется исключением. И только тогда, когда есть такая любовь, каждый идет в мире полным добра и чувствует себя, что благословил Творец его удел. И тогда благословенный сливается с благословенным и удостаивается слияния с Творцом навечно. А с помощью любви человек готов отменить все, что касается его самого. Читаем до сих пор.
Вход в духовное – это вход в желание. Мы живем внутри желания. Все восприятие реальности, все, что существует, существует в желании, в нашем желании. Больше этого нет. Мы говорим только обо всем, что происходит в желании. Маленькое желание, больше, больше и больше желания. Тоже это не по расстояниям. Личное желание, общее желание. Желание, то есть когда я такой характер ему придаю, что оно личное или общее. Желание, которое направлено, когда в нем есть ощущение, что это мое. И желание, в котором в нем есть ощущение, ощущение, что это мое, но есть ощущение, что желание направлено наружу. То есть, что в желании есть разные виды, характеры. Я живу внутри желания. Когда я даю своему желанию
цвьон, ше укуло,
характер, что оно целиком не принадлежит мне, это желание называется духовным. Давайте представим себе как упражнение. Желание, в котором я живу, я сейчас не отношу его к себе.
И
тогда то, что происходит в нем, называется духовное. По крайней мере, в таком виде. Потом внутри этого желания можно представить себе ближнего и мое воздействие на ближнего. Над всем желанием, которое будет направлено ко мне, тогда будут уже ступени отдачи. Все внутри желания. Наука Каббала объясняет нам, и здесь Рабаш объясняет нам, как мы приходим к состоянию первой ступени. Когда я когда я разделяю действительность на «я» и «товарищ», стараюсь отнести к нему все силы, все желания, все направления, все будущее, все отнести к товарищу. И тогда я, которое внутри желания, исчезает.
Это
называется, что сокращается. И тогда в таком отношении я начинаю чувствовать в товарище, что это, по сути дела, только моя фантазия, что это в товарище. Я начинаю ощущать в такой преданности ему свой первый духовный уровень. А потом больше, больше, больше. То есть нам дано в том порядке, как на нас действует высшее управление, нам дается прекрасная возможность делать усилия и действительно строить на практике через материальные действия в материальном отношении друг к другу первую духовную ступень. Когда действительно из разных форм связи, которыми мы можем быть связаны друг с другом, мы смогли бы каждый оторваться от себя и начинать ощущать свое окружение, большую группу, не просто человек теряет себя. Это называется, что он включается в товарищей.
И
можно делать тут много упражнений. Нам надо понять, что вместе с этим у нас есть взаимная поддержка всех товарищей. И главное, что действует тут свет, возвращающий к источнику. Поэтому мы вместо того, чтобы просто отменять себя друг перед другом и приходить к каким-то психологическим явлениям, мы вместо этого приходим к духовному явлению. Потому что мы действуем по методике, которую определили нам каббалисты, и упражнения эти мы стараемся делать согласно свету, возвращающему к источнику, согласно законам природы. Это, по сути дела, работа, которую он нам здесь объясняет. И в этой работе человек, его окружение, куда он приходит, и Творец говорит ему: возьми добрый выбор в свои руки. И он старается делать это по советам каббалистов, пользуется Торой, пока не старается оторваться просто от себя, даже хотя бы на первом уровне, который есть у него, это согласно системе, которая раскрывается в каждом, над какими хисаронами, намерениями он должен оторваться от себя и ощущать только товарища. И так он обретает духовную кли. Вопросы, а потом перейдем к семинару. Да?
Ну, микрофон на тюрьме.
Ну, микрофон у кого?
Вот он тут пишет, что любовь сжигает все преступления, которые встречаются на пути. Так что ж, ничего не остается от товарища.
Ты не сжигаешь товарища, не сжигаешь себя, а огонь любви сжигает все прегрешения в пути, то есть все, что было до этого, против объединения, сейчас это входит как горючий материал в объединение. Именно благодаря этому есть умножение связи, связи любви.
И я снова раскрываю все больше и больше материала. То есть будет еще преступление?
Может быть, я не знаю, это не моя забота. Я должен делать то, что мне надо делать. Каждый со своим желанием, каждый с помощью в виде помехи той или другой. Это не важно. Я должен делать. Откуда мне знать, к какому состоянию, к какой ступени я принадлежу? Это сама работа. Когда я так делаю, я уже нахожусь в исправлениях. И настоящий мастер стремится к работе, а не к оплате, не к результату. Для него быть в самой работе – это наслаждение. Работающий на Творца, это называется работающий на Творца. Тот, кто наслаждается от работы, от самого процесса. Потому что в этом он чувствует, что он доставляет наслаждение. Есть большой вопрос. Если мы, допустим, исправим все, ну и что дальше? Я уже не могу доставлять наслаждение, потому что у меня нет новых вещей, над которыми я могу сделать сокращение, преодоление, что-то, еще что-то приносить тому, кого я люблю. Ничего больше нести. Все умирает. Происходит ли это в духовном? Мы не знаем, что там происходит. Говорят, что после гмартикуна есть другая работа. Это только окончание исправления кли для особой работы, которая потом. Но согласно тому, как мы понимаем сегодня, согласно нашему восприятию, если есть перерыв, даже в самом лучшем состоянии, это сразу становится смертью. Это состояние. Да?
Он пишет тут еще, что человек может прикладывать усилия только там, где чувствует удовольствие. Как это объяснить?
Относительно чего он пишет это?
Ну, поскольку он начинает чувствовать наслаждение от того, что он начинает заботиться о товарище.
Да, ну.
Так сначала он должен почувствовать наслаждение, а потом прикладывает усилия.
Тут вопрос. Могу ли я всунуть руку в огонь? Не могу. А когда могу? Когда будет что-то хуже, у меня не будет выбора, я прыгну в огонь. То есть всегда человек работает только согласно наслаждению. Это наша природа. Мы не можем выйти из нее. Так как мы работаем выше природы? Это не называется выше. Мы работаем согласно природе, только духовной природе. Когда я работаю, потому что я начинаю исполнять эти вещи, поскольку у меня есть наслаждение от отдачи. То есть наслаждение от отдачи, это называется отдача ради получения. Верно. Но есть также и свет, возвращающий к источнику. Есть еще компоненты. Без этой компоненты, конечно, я бы не пришел к отрыву от своего желания получать. Свет, возвращающий к источнику, дает мне возможность делать действия, в которых я не ощущаю наслаждение в себе, а я ощущаю наслаждение в ближнем. Ну а что с ближним? Ближний становится твоим. Это как ты заботишься о своем ребенке. Так что ты выиграл? Нет.
Нет.
То, что я забочусь о своем ребенке, это я забочусь о себе. Свет, возвращающий к источнику, дает нам возможность подняться и принимать в расчет кого-то, кто находится вне меня. Тогда как мы делаем упражнения здесь, в этом мире? Сейчас, когда я представляю себе товарища, что он как я, что мы соединены вместе, в одном объятии, я, в общем, делаю его как себя. Приходит окружающий свет и портит отношения между нами. Портит все время отношения между нами. Мы все время поэтому находимся в разных столкновениях, разной внутренней борьбе, отторжениях взаимных, разнообразных между собой, чтобы мы не почувствовали друг друга как относящимся к одному телу. Если мы так будем чувствовать, то мы будем как банда, как семья. Это мы ничего этим не сделали. Нам надо над разрывом между нами строить связи.
То есть,
чтобы разрывы остались, и отторжение осталось бы, и это как левая линия все время было бы внутри. И над этим мы, над этим сопротивлением мы будем строить связь. И тогда мы вместо немного света, который есть, раскроем настоящий свет. И это та маленькая искра, которую Творец посвятил творению, но умножить на наше сопротивление. Формула простая. Это сопротивление как раз, как в технике, скажем. Сопротивление
–
резистор.
И озерет, и мигала.
Помогает, раскрывает раскрыться силе тока, который проходит, допустим. Если маленькое сопротивление, то, допустим, тепло, которое выделяется, маленькое, большое сопротивление, выделяющееся тепло, большое. Все зависит от меры сопротивления. Так мы в 620 раз увеличиваем свет, который находится между нами, и Творцом. Эти вещи непростые, хотя можно выстроить их в нескольких фразах, потому что этого нет в нас, нет у нас внутри модели этого настоящего состояния. Первая ступень, она уже начинает выстраивать в нас отношения между всеми компонентами, все носитель первой духовной ступени. И тогда, только тогда, из ощущения мы начинаем понимать, что такое духовное. А до этого всякий раз это чуть больше, чуть меньше, но все время уходит. Еще вопросы? Да?
В чем товарищ важнее, чем я сам?
Товарищ важнее, потому что он находится вне меня. Вне меня находится весь мир. Все неживое, растительное, животное и люди. Но товарищ важнее для меня, потому что благодаря нему, с его помощью, он понимает меня, я понимаю его. Мы вместе все можем работать, каждый над личным эго каждого, помогать тем самым друг другу. Он знает, что я прихожу иногда с ненавистью к нему, с отторжением, а я понимаю его, что он тоже так же относится иногда ко мне. И мы понимаем, что все эти вещи нам организуют свыше, есть тут еще партнер, Творец, и мы должны в связи между собой выстроить связь между собой так, чтобы он раскрылся между нами, Творец. И он раскрывается при условии, что мы не разбиваем ничего. Мы делаем только исправление, то есть правильное использование всеми составными частями состояния, которые есть между нами. Поэтому товарищ — это не просто чужой человек, а я вижу его как представителя Творца, который дан мне, чтобы достичь самого Творца в связи между нами. Поэтому он дорог мне. Он дорог мне в той мере, в которой мне дорог Творец, потому что без товарища я не постигаю его.
Вот.
Только нам надо говорить между собой о том, что мы понимаем это и согласны с тем, что надо строить такие отношения, которые приводят нас к раскрытию Творца только лишь к этому. Ничего кроме этого меня не интересует. И поэтому нам надо как можно быстрее, интенсивно, просто работать, организовывать сеть связи между нами. Говорят, одного товарища мало, потому что ты можешь обманывать себя, и он тебя, и так далее. Быть, когда ты не знаешь почему, в соответствии с высшей системой, ты должен для этого быть в десятке. Это оптимальное соединение. И все. И это тоже дали нам. И это дали нам. Или через то, что мы соединяемся виртуально с еще несколькими людьми. Или у нас физически есть десятка. И тогда нам надо только стараться. Говорят, сама десятка, когда работает в связи между собой, она может прийти к раскрытию Творца. На определенных этапах, при определенных условиях, то есть определенных исторических, определенные исторические периоды, но наступает состояние в общем кли, когда тебе недостаточно быть только в десятке. Для того, чтобы исправить даже себя внутри десятки, чтобы соединиться внутри десятки, тебе нужно все-таки быть, кроме этого, связанным с еще внешними факторами и внешними десятками, которые вместе с тобой производят, то есть есть уже поддержка друг друга, и тем, что ты начинаешь заботиться обо всем человечестве. Высшая сила ставит тебе это как условие, что ты находишься в процессе развития определенной точки на временной оси, то есть по общей оси общего развития общего кли, и ты обязан уже, чтобы исправить себя, заботиться об исправлении кли. И это и твое кли тоже, только есть периоды, когда исправляют только маленькую часть, а мы находимся уже в периоде, когда нужно заботиться в чем-то обо всем кли. Хотя мы маленькие, самые маленькие, самые презренные такие, которые не способны и не знают еще ничего. Но условия таковы, ничего не поделаешь. Вот. Теперь вопрос только, как реализовать. Да.
Если вижу среди товарищей товарища более важного, менее важного, то есть все они важнее меня, это же уже эгоистически.
Я не могу сказать, какой товарищ важнее или менее важен, потому что тут мы находимся действительно в скрытии. Может быть, товарищ скрывает себя, может быть, я скрываю его. Может быть, тут есть игра. которую Творец строит для нас. Но, как объясняют нам каббалисты, нам надо более не менее стараться относиться ко всем одинаково. Вот. И условия, которые обнаруживаются, они обнаруживаются всякий раз в изменении отношений.
Ну.
Что такое каменное сердце?
Как?
Ну, каменное сердце упоминается несколько раз.
Каменное сердце, лева-эвен, это часть в сердце, в желании, которую невозможно исправить.
Почему Бай-Сулям нас направляет именно на каменное сердце товарища?
Это не точно, потому что каменное сердце, лева-эвен, я еще раз говорю, это то, что надо выяснить и не заниматься якобы этим, если я говорю о своем сердце. Что всегда есть такие свойства, с которыми я еще, в которых я еще не могу отдавать. Я ставлю их в конце порцов и изолирую их. Если я говорю о лева-эвене в ближнем, это называется, что я не могу прийти к нему, проникнуть в него, не могу подогреть его, чтобы он растаял. Не могу. Это камень. Невозможно. Даже огонь, если будет огонь любви, огонь отношения, он останется в таком виде, что не нагревается. Нагревается, да, но не тает. Не становится живым. Камень.
И тут на 1498 странице, там где-то 2-3 строчки, он говорит, что даже если есть сердце из плоти, но холодность со стороны товарищей действует, то есть снова это все время возвращает к работе с товарищем.
Конечно, это все время возвращается, это обновляется, это не возвращается в то же место никогда, это всегда обновляется.
А как это связано с войной со злым началом? В начале письма он пишет, что состояние такое, что сейчас будем воевать со злым началом, и потом вдруг работа с сердцем товарища. Как это связано с войной со злым началом?
У нас нет никакой действительности, кроме как в желании. Злое начало — это желание, которое состоит из разных желаний, которые меняются все время и тянут нас к тому, чтобы наполнить их в каком-то виде или убежать от них и так далее. И эти желания все время находятся в изменениях. Я не один, а я нахожусь в отношении с неживым растительным животным говорящим. И я все время должен выяснять, какова моя правильная действительность, в которой я ощущаю себя лучше всего. А лучше всего — это уже вопрос, что называется хорошим. И в этом я могу идти к тому, что самое лучшее, которое я ощущаю в своем теле, тогда я лежу и смотрю телевизор и беру что-то, какую-то конфету. Это для меня лучше всего. Может быть, лучше всего, когда я беру книжку, учусь чему-то. Может быть, хорошо, когда я помогаю кому-то в чем-то. Может быть, еще хорошо. Разные вещи хорошие. Лестница хорошего — это отсюда и до бесконечности. Я всегда действую из желания, из своего начала. Вопрос только ценность, что для меня называется хорошим. Хорошее, которое определяется свечением, светом, который дает мне жизненную силу. В чем этот свет дает мне жизненную силу? В чем он меня удерживает? Каким свечением он сейчас мне светит, чтобы я старался направить так свое желание и почувствовать, что свет присутствует в нем? Это в общем мы находимся между двумя. Я нахожусь между желанием и светом. Это я человека. И всякий раз я должен проверять, стараться понять, увидеть, где самое предпочтительное состояние.
И Бааль Сулам описывает после того, как была там победа, я даже не знаю, что за победа. Он сразу же говорит, но не забудем цель, мы должны доставлять наслаждение Творцу и обращает нас к работе с товарищем.
Это свет, который приходит, дает тебе такие ощущения, если дает. Тогда ты начинаешь думать об этом. Как я могу прийти к этому? Или свет еще не выяснил тебе это, но светит тебе так, что ты чувствуешь пустоту в своем желании, что ты не можешь оставаться как животное, которое наполняет себя и все. Что ты живешь внутри желания, которое называется тело. Не дает тебе это удовлетворение. Свет, который светит тебе, он светит больше, чем ты можешь наполнить тело. Он дает тебе, скрывает тебе более высокие хиссароны, чем тело. Светит издали в таком виде. Тогда ты стремишься, даже если ты страдаешь, даже тебя не волнует, что ты будешь чувствовать в теле, ты обязан ловить более абстрактное наслаждение. И так ты продвигаешься. Но все внутри желания.
Язык Бааль Сулама. Победили. Там что-то происходит в группе среди его учеников, тем, что они вместе победят.
Это связано с судом вокруг Зоар. Это не имеет там отношения. Был суд вокруг книги Зоар. Кто наследует? Зор, права на Зор или Рабаш, старший сын, первенец или его брат. Вообще, почему был суд? Потому что все полагается старшему. Вообще все полагается, ты знаешь, по законам. Да? Законам иудаизма.
Ну да, первенец достается вдвойне.
Да. Почти все забирает старший. Но из-за того, что жена Бааля Сулама была еще при жизни, и она очень любила младшего как раз, а суд не суд, а обычный. Не религиозный какой-то. Поэтому... Поэтому был суд. Но даже в этом суде, тем не менее, все было передано Рабашу. Права на Зоар. Нет, это что я хочу сказать, что когда он получил права на книгу Зоар, он взял это право и передал кому-то. Не хотел больше слышать ничего. Этот кто-то стал миллионером, богатым и все. А Рабаш от этого не получил ничего, не хотел. Не хотел ничего от этого. От публикации Зоара.
Ну, может быть, он уже хотел распространения.
Ну, твои расчеты, я понимаю.
Ну, скажем, у группы есть победа, там, я не знаю, какое-то удачное распространение. Возвращается с ощущением успеха, победы. Вместе сделали, победили. Почему что-то появляется работа против злого начала с товарищем?
Злое начало — это желание. Где ты вообще живешь, если не в желании? Не понимаю вопроса вообще. Что называется, что работа против злого начала? А против чего у тебя есть работа в каждое мгновение? Сейчас ты стоишь. Посмотри на себя. Ты стоишь так, с микрофоном так, в какой-то форме так, так. Это все из-за того, что желание... тебя так выстраивает, что в определенных этих параметрах, в которых ты сейчас находишься, ты ведешь себя самым комфортным, самым лучшим образом. Желание все время направляет нас. И тут вопрос, как мы можем направить желание? В этом вся наука Каббала. Но внутри желания мы находимся. Из него выйти мы не можем. Да. Мы не будем делать семинар.
Ирон из Хайфы так говорит, что это в каждом товарище любовь, или это все параллельно вот этой общей мысли?
Идет вместе. Все виды наших работ, это все должно работать параллельно. Я с собой, с товарищем, с группой, с группами в Израиле, я с группами за границей и со всем миром. Это все обязано быть круг в круге, в круге. Я не могу уйти, я в любом случае обязан быть связанным со всеми. Потому что окружающий свет, когда приходит, он ставит границу. Это я должен видеть мир, который дан мне. И сегодня мы получаем, принимаем весь мир, обязан быть связанным со всем. Ну, относительно, конечно, не...
Да. Роман из Нюрнберга спрашивает, где точка слияния между нами, в сердце товарища или в центре круга? В центре группы.
На самом деле, я не должен чувствовать разницы. Не знаю, что тут можно сказать. Или сердце товарища, или центр группы. Центр группы — это то место, где мы все соединяемся. Я не могу быть соединен только с одним товарищем. Если мне диктуют, что нет группы меньше 10, и насколько эта десятка будет включать в себя еще другие десятки, пока не включит в себя весь мир, как 10 сферот, не больше и не меньше. Согласно этому я продвигаюсь. Если я сейчас первые 10 сферот, а потом я раскрываю следующую ступень, ступень номер 2 в духовном, у меня есть 20 сферот. Потом третья ступень. 30 сферот?
А?
Нет, у меня есть 10. Всегда у меня есть только 10. Только по силе, то есть в выяснении, в разрешении,
в
свойствах, это всегда в 10 раз, в 2 раза больше, в 4 и так далее. Фактор, скажем, гораздо больше. Но потому что каждая ступень относительно высшей ступени тоже в 620 раз. Потому что точка от капли семени, точка высшей ступени, тебе приходят все сферот нижней ступени. Разница между ступенями, она тоже в 620 раз, всякий раз. Расчет очень сильный. Да.
Авиноам из Хадера спрашивает, как дается, как возможность вообще управлять желанием вместо того, чтобы тот управлял человеком?
Только через воздействие окружения, которое дает мне важность, тебе важность управлять желанием, и управлять желанием ты можешь только с помощью света, возвращающего к источнику. Насколько ты отменяешь себя перед светом, возвращающим к источнику, через свою отмену в группе, в этой мере ты можешь управлять своим желанием. Здесь самоотмена, а тут власть. Да.
Я хотел спросить, он говорит тут о любви к товарищам, с помощью которого приходит к любви к Творцу. Может быть, здесь не хватает что-то, потому что по отношению к Творцу есть и любовь, и трепет. Откуда приходит трепет между товарищами? Это откуда?
Не может быть трепета без любви или любовь без трепета. Чего я боюсь? Если я боюсь проиграть что-то в этом мире, то это тоже против любви. Когда я люблю что-то, боюсь потерять. Я люблю свою жизнь в этом мире, я боюсь потерять ее. У меня есть страх и так далее. Все что угодно, это не может быть минусу без плюса.
Понимаешь,
это два полюса, один без другого не существует. Да.
А, трепет — это минус по отношению к любви?
Да, относительно любви, которая должна быть против этого. Конечно. Как может быть просто страх? Чего ты боишься? Чего-то, неважно чего. То есть ты любишь состояние определенное, и ты боишься, что ты войдешь в состояние, противоположное ему.
Но в том, что называется, если мы говорим о любви товарищей, я не вижу там трепета.
Для того, чтобы прийти к любви к товарищам, ты должен почувствовать ненависть к товарищам и бояться быть в ненависти, тогда ты приходишь к любви. Поэтому первая заповедь — это страх, трепет.
То есть при входе в процесс, который называется «любовь к товарищам», и процесс, который...
Ты не можешь прийти к любви, если ты не проходишь через ненависть. Постарайся. Но здесь вопрос. Должен ли я сейчас думать о ненависти? Где ненависть, когда я возненавижу их? Нет. Ты... идешь на любовь, а по дороге ты наверняка сталкиваешься с ненавистью такой настоящей, и проходишь ее со всеми страхами, не войти в нее, не оставаться в ней и так далее. Тогда ты приходишь к любви. И любовь, когда ты приходишь к ней, она покрывает ненависть, которая все время горит, которую ты прошел и над ней построил устремление к любви. Все прегрешения покроются любовью, не может быть иначе.
А трепет — это то самое кли, которым мы пользуемся и внутри группы? Для того, чтобы то, что вы сейчас описали?
Трепет обязан быть все время. Трепет — это, я еще раз, на пути к добру, насколько я хочу стараться быть в добре, во всех вещах, которые будут, где свет, возвращающий к источнику, где Творец, где группа, где все, чтобы помогли мне, я хочу быть хорошим, хочу отдавать, забыть о себе и так далее, и так далее. Я хочу добра, я вхожу в ненависть. Я вхожу в лень, я вхожу во что только не вхожу, продолжаю, несмотря на это, благодаря окружению, поручительству, объединению, союзу и так далее, продолжаю, и тогда я прохожу это в каком-то виде, и когда я начинаю раскрывать негативные вещи, но продолжаю, негативные вещи тоже несет мне свет, возвращающий к источнику. Это не обычные негативные вещи, раскрывающиеся человеку в мире. Я хочу прийти к объединению, к слиянию, к чему-то так, неважно, как я представляю себе это. Высший свет начинает воздействовать на мои поступки. И тогда я начинаю чувствовать отрицание, ненависть, пренебрежение, отторжение. Это приходит мне благодаря свету, возвращающему к источнику. Это не просто так, то, что есть у людей. После этого я продолжаю, несмотря на это, вместе с группой учебы весь день и так далее, и так далее. И я начинаю обретать, кроме ненависти, кроме этого, иногда не любовь, иногда хорошие отношения. Я слышу, что есть хорошее отношение, такое и такое. И тогда у меня есть страх. Я не хочу входить в ненависть. Я хочу, в конце концов, прийти к любви. И этот трепет помогает. Он находится посередине между ненавистью и любовью, и держит их обеих. И не может быть у тебя любви больше, чем была ненависть. Посмотри учеников Раби Шимона. Есть ненависть между ними. Огонь просто. Так, соответственно, этому огонь любви потом прорывается. Сейчас же, с разницей в мгновение. И то, и другое приходит благодаря свету, возвращающему к источнику. Так мы развиваемся.
והאירה היא באמצע.
и трепет посередине. Трепет поддерживает мне, это то, что поддерживает любовь над ненавистью. Потому что любовь сама, есть сила любви, ты знаешь, любовь. Так. А ненависть и огонь, понимаешь? И что уравновешивает их? Трепет. Он не исчезает. Все время. Ты должен быть все время на страже.
Да. А страх, что меня выбросят из группы, или страх стыда, когда я позорюсь перед группой, может как-то влиять на любовь? То есть страх вот этого всего, что я, может быть, все-таки преодолею все это любовью, то есть чтобы все это вело любовью, а не страхом.
Я думаю, что то, чего не достает нам, это просто больше взаимовключаться друг с другом. Потому что и килим, свойства твои, находятся в товарищах. Включись больше, забудь немножко о себе в этом, включись в них, получишь новые свойства, получишь от них вирусы. Это очень не хватает. То, что получают от товарища, это, как сказать, дружественные вирусы. Без этих вирусов мы не можем жить. И в материальной нашей жизни. Только чтобы они были дружественными. Они помогут нам соединиться друг с другом. Впечатление, взаимные впечатления помогают нам соединяться. И тогда мы становимся от этого одним, но это уже все. Вот заканчивается урок. Да, доктор. Быстрее, Влад.
Рабаш пишет, он говорит, простите меня, что каждый чувствует каменное сердце, кроме тех, которые чувствуют и сами знают, что нет у них сопротивления того, чтобы товарищ их любил и давал им подарок. Еще какое-то такое условие. Что он хочет этим сказать?
Есть проблема. Не только давать товарищу, но и получать от него. И есть на это несколько причин. Первая причина – это ущерб своему, своей самостоятельности. Я тогда чувствую себя меньше его, чувствую себя обязанным. Он тем самым ворует у меня независимость. С этого момента и дальше я ему должен. Это подталкивает меня что-то делать относительно других тоже, не только обратно ему. Это строит во мне хисарон. И как раз подарки строят в нас хисарон. Это не то, что я принес мне кто-то что-то, говорю, поставь там, забывая об этом, забывая о том, что он принес. Речь идет о подарке. Это просто дают человеку, его радуют этим, передают ему этим любовь. И это... это строит в нем хисарон, пустое пространство. Поэтому нам тяжело принимать подарки. Тяжело. Это... ладно, поговорим об этом сейчас. Мы перейдем к следующей части. Но есть еще что добавить. Что мы сделаем с этой цитатой? Нечего делать. Ладно, переходим
к 16-й части. Переходим к следующей части урока.